Cioè, l'idea musichi. Особенно любви, потому что без любви какое творчество? Смысл, то есть в центре всего творчества обязательно какая-то любовь должна быть. Любовь к красоте, к музыке, к человеку, к природе. Ну, то есть такое понятие, оно самое объемное, самое желанное. И именно вот эта энергия любви, она и определяет деятельность человека, его ход мыслей, его поведение. Его творчество. То есть называется причина деятельности. Есть деятельность, есть причина деятельности. Но это не единственная причина деятельности, потому что самая распространенная, мы видим, в жизни причина деятельности – это как раз не любовь. Я сейчас сразу постеснялся сказать, что это. Ну, как-то сразу сначала реакция, знаете, сразу. Ну, нужно подготовиться мне даже самому, чтобы такое слово назвать. Не все так гладко, не все так хорошо в жизни, мы видим, и почему. Мотив определяет на качество нашей жизни, смысл нашей жизни, цель нашей жизни, причина. Для чего мы действуем? Если мы хотим творить, то зачем хотим это делать? Вот это важно, да? Может быть, даже многие люди себя что-то не дают в этом, просто делают, не осознавая свой мотив. Но если вы осознаете свой мотив, вы человек очень высокого уровня, какой бы мотив ни был. Если вы знаете об этом, вы человек очень высокого уровня. То есть осознанность здесь очень важный момент играет. Потому что если мы путаемся вот в этих вещах внутри себя, наша деятельность, ум и творчество становятся нестабильными. Вы знаете, вот иногда хочется, иногда не хочется. Что с этим делать? Иногда вот есть вдохновение, иногда его... Нет, я творческий человек. Нет, я нестабильный, то есть, значит. Ну вот, переводя на такой обычный язык, люди думают, что именно это так, это правильно. Но нет. Истинное творчество – это как источник, бьющийся под землю. Он открывается и не закрывается. Вот это удивительный момент, потому что однажды мы ходили в горы в Алма-Ате. Ну, по нашим меркам мы очень высоко поднялись. Мы не альпинисты, но для нас это было очень трудный маршрут. Мы поднялись, там вот такая какая-то одна из вершин. И знаете, что меня удивило там? Там на вершине бьет источник воды. Я сразу подумал, как это возможно? Как это вот такая сила выталкивает этот источник на вершину горы? Туда подняться очень трудно. Мы, конечно же, видим, что вода течет вниз, но иногда мы не задумываемся, а почему она сверху течет? Как дождь, или как река, или как ручей? Что за сила? Вот, что это такое? То есть в нашей жизни должна быть такая сила, которая вдохновляет нас действовать. Как вот подобно такому источнику, который бьет, вот, несмотря на очень высокую вершину, но он сильнее. Он сильнее, вот этот мотив, вот в чем эта причина. И, например, если мотив деньги нашей деятельности, выгода. Это самый распространенный мотив, о котором я хотел сказать. Но сразу не решился. Сейчас я уже про источник рассказал, у меня появилось больше смелости. Почему? Потому что мы с вами не исключение, мы тоже имеем такой мотив. Обязательно. Деньги. То тогда наше вдохновение, наша сила деятельности будет зависеть от того, сколько мне платят. Есть деньги, я становлюсь творческим. Интересно. Я предчувствую, что мне за это заплатят. И как только денег нет, то у меня иссякает потенциал творческий. Что с этим делать? Все нестабильности в своей жизни. А как только этот мотив поселяется в сердце, выгода или деньги, или слава, все что угодно, я буду зависимым от этого как бы результата. А творчество истинное, говорит. Вы не можете остановить ничем. Платят вам. Не платят. Хвалят вас или ругают. Принимают вас или не принимают, потому что истинное творчество в вашем сердце находится. Но не зависит от этих вещей. Если вы видите красоту, вы не можете бездействовать. Если вы любите, вы не можете это скрыть. Не то, что вы сегодня любите, завтра вы уже не очень любите. А потом снова полюбили. Нет, нет, это должно быть это нашей основой, фундаментом. Любовь, творчество – это связанные вещи. Мы это с вами чувствуем, потому что, собственно говоря, все творческие люди вот на арене, которую мы видим, мировой арене, также в нашей России есть известные очень творческие люди, они всю жизнь хотят любить, потому что иначе не смогут творить. Это одна из причин, почему они так столько сил тратят на внешний вид. Им уже по 60, по 70, они все еще 30-летние на сцене. Они все еще хотят любить и быть любимыми, они хотят находиться в этом настроении, потому что это их поддерживающая сила. Они замуж уходят много раз и женятся много раз в течение жизни, эти творческие люди всем известны. Почему? Ну, несколько жизнь нестабильная, скажем. Нельзя ее назвать примером для образцовым для семейных людей, с точки зрения даже этики и культуры, но с точки зрения творчества они именно такие. Потому что им нужно обновление, иначе их творчество ослабнет. Это материальная сторона жизни. То, что мы сейчас описываем. Нет, нет. Настоящее творчество, оно глубже. Вообще, что такое творчество? Вот что это такое? Давайте технически сначала расскажем. Вот что это такое? Это не что крия шахти на санскрите ири означает деятельность чувств. Это деятельность чувств. Крия шахти. Это то, чем можем мы выражать. Это есть язык, есть глаза, есть уши, есть обоняние, осязание. 5 восприятий органов чувств. Я воспринимаю что-то. И потом я могу ответить. Еще есть набор чувств, отвечающих деятельных. Значит, еще раз смотрите. Есть отверстие в теле. Видите? Вот 2. Вот 2. Вот 2. Вот 1. И кожное покрытие. Это все органы восприятия. Какой самый большой орган восприятия? Кожа. Кожный мешок. Мы в кожном мешке находимся. Он герметичный, собственно говоря. Если даже нас в воду опустят, не промокнет. Держи. Да, несмотря на эти отверстия, все устроено так, что мы можем быть загерметизированы, когда нужно. То есть футляр прекрасный такой. Мы как бы внутри находимся и выглядываем. Оп! Мы очень зависимы, потому что если мы не будем получать информацию, наша жизнь скудеет. Нам нужно восприятие. И, собственно, ради этого мы живем. Нужно видеть, нужно слушать, нужно нюхать. Как показать нюхать, я не знаю. Я не очень творческий человек в этом плане, но как собаки нюхать, так они нюхать. Если бы рядом был кукловод, какую-нибудь пантомиму, показал бы хорошо. Как слушают, как нюхают, как смотрят, как трогают. Ну, вы же творческие люди, вам нужна эта пища. Мы все творческие люди в каком-то смысле. Мы любим творчество. Итак, из этого кожного мешка я пытаюсь что-то услышать, что-то увидеть. То, что и другие люди тоже видят, слышат. Ничего нового. Но новое, совершенно по-новому, потому что мои глаза отличаются от ваших глаз, а ваши глаза от моих глаз. Вы знаете, то, что вижу я, вы видите то, что не вижу я, также еще. Сейчас мы говорим, но все вы думаете и воспринимаете по-разному то, что слышите. Удивительная вещь. Есть типы чувств, типы восприятия. И все это помещается вот внутрь человека, в этот ум, о котором сейчас было сказано. Ум. И ум собирает эту информацию, и вот тут возникает эмоция. Как бы комбинация, сочетание различных вкусов, цветов, звуков, ощущений. И ум это может одновременно комбинировать, переставлять, умножать, ну, моделировать что-то из этого. Как синтез, синтезатор называется. Вы можете снять огонь отдельно человека и показать в синтезе горящий человек. Синтезатор. В кинематографе это используется сейчас. Такие комбинации. Это функция ума. Это касается звуков и форм. Ассоциация. То есть вы смотрите на одно, но представляете, видите другое. Ассоциация. Сравнение какое-то. Это ум действует. Ассоциативное видение существует. Буквальное видение. Художник смотрит на сосновый бор и видит, как это красиво. Бизнесмен смотрит на сосновый бор и видит, сколько кубометров дров вырастает здесь. И сколько можно поставить дач и сдавать их. И он уже знает, что из этого получится. Это взгляд совершенно разный, смотрите. Различный тип ума, различный тип чувств.
И мы знаем, что это можно развивать. Творчество означает, что мы развиваем эту способность воспринимать и учиться восхищаться. Вот эта вот реакция восхищения и дает импульс ответить. Если вы не восхищены, вам нечего сказать. Ну, просто нечего сказать. Как будто вот вы знаете, заглядываете, вам не знаете, что сказать. Потому что нет эмоций, вкуса. Раса называется это на санскрите. Не испытывайте раз. Но как только вы увидели что-то очень красивое, вы говорите, о, смотрите. Начинаете сразу говорить. Описывать все. То есть вдохновение. Вот оно, вот оно началось. Значит, это должно быть каждый день творческих людей. Ну, конечно, в жизни бывает что-то удачное, что-то неудачное, поэтому подвержено, конечно, этому всему не так все гладко. И все же особо талантливые люди, они всегда испытывали внутри вот этот бьющий ключ вдохновения. Гениальный. Вот и вся разница. Агата Кристи высыпает под кровать мешок яблок под свою кровать. Я спрашиваю, как ты пишешь свои детективы, романы? Невероятный сюжет вообще. Невероятный. Она говорит, я высыпаю яблоки под кровать. Я не виню вот этот яблочный запах. Вот я ночью просыпаюсь от него. Начинаю писать. Вот я уже раскрыл один секрет. Проговорился, собственно. Покупайте яблоки в магазине, это реклама фруктовых лавок. Высыпайте под кровать, возможно, тоже проснете, что-то напишите. А может быть, кто-то и не заметил этого всего. Кто-то этого вообще не замечает. Ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Погружен в ум, в какие-то желания, в какие-то проекты, в какое-то будущее, которое не существует никогда. Так тоже можно творить, если этот проект вдохновляющий. То есть мечта есть у вас. Но обычно творческие люди должны быть здесь и сейчас. Мечта должна жить в сердце. Это мечта означает то, что вы не можете воплотить. Это есть у вас уже. Потому что вы хотите воплотить, вот она мечта. Не то, что этого нет, и вы хотите это воплотить. Умозрительное что-то, что-то искусственное. Не сработает. Никто не вдохновится тем, что мы сделали. Заметили, да? Мы многое что делаем. Но как-то мы не популярны, не очень сильно. А кто-то что-то вот сделает, и все повторяют. Талант, вкус передает. Мы были воспитаны в какие годы? 60-70-е годы, 80-е годы, культура Советского Союза. Операция и другие приключения Шурика, например. Бриллиантовая рука. Это наше поколение смотрело. Иван Васильевич меняет профессию. Все фразы сейчас, которые вот люди используют в эту, они еще оттуда живут. Талантливых людей. Актеров имеется. Райкин Аркадий. Все повторяли его фразы. Все до единого. Все. Он что-то говорил на сцене, все остальные просто повторяли. Даже сын глупость говорил какую-то. Но поскольку это была раса смеха, она проникала. То, что вы говорите с юмором, смешно, проникает. То, что вы говорите с восхищением, проникает. То, что вы говорите с любовью настоящей, проникает. С добротой проникает. Посмотрите внимательно. На всех гениальных актеров, писателей, они обладали определенным потенциалом добродетели, доброты. А говорили простые вещи только. Вот и все. Все просто. Если мы с вами также соединим эти два понятия, добродетель и творчество, начнется взлет. Взлет также был в советском в ранние годы, начало советского строя, 20-е годы прошлого века. Любой художник, музыкант и поэт знает эту историю. Он знает, что 20-е годы прошлого века был невероятный взлет, возрождение было в стране, в искусстве. Маяковский, Есенин. Художники того времени, 20-е годы. Почему? Была мечта, кто вдохновлял, люди верили в коммунизм. Но вот я говорил, как только эта мечта не сбылась, все рухнуло. Точно превратилось какое-то кривляние и стало падать вниз. А как это? Гуна снижается, говорится. Гуна значит качество, творчество. Собственно говоря, сейчас все творчество, если усреднить вот, современное искусство и творчество, оно сводится к сексу и боевикам, и к насилию. То, что обязательно произойдет впечатление. Талантливо, не талантливо, но это впечатление произойдет. Если просто любая женщина разденется, сразу же привлечет внимание. Никакого таланта, тут нужно просто смелости и все. Если какой-то мужчина головой разбил два кирпича, то же самое. Может быть, в голове у него там, ну ничего нет. Но поскольку кирпичи раскалываются в голову, вот и все творчество. Грубость, наглость можно показать. Можно сделать героями сюжетов проституток и бандитов. Это привлекает. Но это тоже какое качество. Это еще можно назвать творчеством. Это тоже творчество. Но другая гуна, другое измерение творчества. Это другая культура, другая цивилизация, другие отношения, другие семейные традиции. Это все другое совершенно. Так мы должны знать, куда же должно вести творчество. В чем его назначение? Музыка, искусство, поэзия. Назначение искусства – возвысить ум до более высоких измерений сознания. Вот музыка сюда. Если вы слушаете прекрасную музыку, и вы настроены это делать, должно быть, вы переносите другие измерения. То есть, это написано в Ведах. При помощи музыки вы можете развить отречение от этого, об обыденного мира. Можете испытать что-то очень-очень возвышенное в обыденном мире при помощи звука. Это творчество. И когда вы это испытываете, вы не видите в этом ни логики, никаких объяснений. Невозможно это объяснить. Вы просто это ощущаете. И понимаете, вот это и есть настоящая вещь. Можете плакать, можете смеяться. Это будет подтверждение того, что это настоящая вещь. И никакие другие подтверждения вы не найдете. Вы не объясните это никакими физическими законами, химическими законами. То, что человек переживает внутри себя, когда пробуждается при помощи творчества, можно объяснить только духовными законами. Непосредственно самим живым существом. Как доказательство. Поэтому мы и хотим подтверждение своей жизни счастья кого-то, живое существо, которое будет со мной счастлив. Это подтверждение того, что я тоже счастлив. Мы не приглашаем наших ученых, физиков, спрашиваем, посчитайте наше несчастье, все, по килокалориям, по расходу энергии, падение кишечника, по пищеварению, по нервным каналам. Посмотрите, я счастлив или несчастлив. Никакого отношения к счастью не имеет. Мы хотим видеть рядом человека, который разделяет это счастье, и никаких доказательств других не существует счастья и подтверждений. Только живое существо, которое умеет любить, восхищаться, которое имеет возвышенные чувства и чистый ум. Поэтому мы собираемся вместе в надежде, чтобы испытать какое-то счастье в общении. Общение – это главный критерий. Например, люди творческие, они создают богемы необходимого общества. И они пытаются вдохновить друг друга. Если это так, это хорошее общение вообще. Если же там конкуренция, это другое в творчестве. Скажите, сколько человек может творчески конкурировать? Много долго сможет конкурировать. Творческий человек по-настоящему будет только конкурировать. Читай, мол, Моцарт и Сальери. Что там прекрасно написано. Моцарт не конкурирует, потому что у него талант, у него бьет ключ, он вне конкуренции. Он не из этого мира. К нему все приходит откуда-то. Все. Он в состоянии йоги находится. Он с этим миром не связан. Миром с жадностью, выгодой, конкуренцией никак не связан. Он слышит музыку, ему не дает это покоя, ему некогда вообще на что-то отвечать. Все остальное кажется ему незначительным в этом состоянии ума. Это касается Микеланджело, это касается Достоевского, это касается Леонардо да Винчи, это касается Моцарта, это касается всех великих людей, Эйнштейна. Они не жили в этом измерении. Это называется одаренный творческий человек. И что же такое это измерение, о котором мы сейчас говорим? Что такое другие измерения? Давайте посмотрим на это практически. Нам нужен практический момент, а какие уже здесь не важны для творческих людей. Понимаете, что же тут ключ, в чем ключ к творчеству? Все же с ответом было лучше. Кто-то спорит. Ну, хотя бы иногда я буду видеть вас. Кто может сказать, в каком измерении мы живем?
Что такое
измерение?
Что такое духовный опыт?
Что такое духовный опыт?
Да.
Хорошо. Хорошо, смотрите внимательно. Наша жизнь протекает в четырех направлениях. Я имею в виду биологическую жизнь. Я думаю, согласитесь, технически согласитесь. Это еда, сон, совокупление и оборона. Согласны? Ну, биологический взгляд. Животное так живет. Вот все, что оно может делать. И мы, как и животные, имеем биологическое тело, и оно функционирует точно так же. И что же такое творческий взгляд на жизнь? Это взгляд вне этих концепций. Это другое измерение. Каждый абсолютно человек, каждый он живет именно так. Он ест, он спит. И это не просто так, понимаете? Это настолько развито в нашей культуре. Это просто все охваченные, такие охвачиваемые такие принципы. Ведь сон означает дом, кровать, комфорт, температура в доме. Сон означает много для нас. А что такое еда, ум непостижимое? Как целая индустрия работает в этом направлении? Сколько только мебели нужно приготовить? Сколько посуды нужно сделать? Из каких материалов нужно это сделать? Люди на планете едят все, что движется в воздухе, все, что летает, все, что ползает, что под водой. Если взять планету, едят все. Кроме пароходов, машин, самолетов. Еда – это такой принцип, поскольку они изобрели этих вот способов, еды, палочники, тряски руками, и серебро, и золото, и бронза, и дерево. И только посмотрите, сколько. По странам, если вы поедете, вы не увидите края. Насколько развито в этом смысле творчество. Это тоже творчество, безусловно. Потому что мы не можем жить как животные в такой вот, знаете, примитивной простоте, чтобы есть земли. Нет, нам нужно, чтобы ум тоже возвышался, очищался. Нужна культура. Но если мы культивируем эти вещи, это еще не другое измерение. Секс означает также тонкий секс. Это тонкие формы камы, любви между мужчиной и женщиной. Это все та же самая область. Но у меня вопрос. Откуда само творчество исходит? Из еды? Из сна? Из совокупления? Из обороны? Откуда? Где оно берет начало? Вот вот. Да, да, да. Из сердца. Но вот как это так? Где это? Как это называется место? Из души, конечно. Скажите, душе нужно есть, спать, совокупляться, брать. Вот, если вы даже первый раз слышите об этом, скажете, конечно, нет. Потому что даже если вы не знаете еще души ничего, все равно скажете, просто подумав, заглянув в душу себе, скажете, нет, нет, не хлебом единым жив человек, понятно, я понимаю это. Я почему-то это знаю. Что я совсем не тот. Я отличаюсь от требований чувств и ума. Я еще что-то желаю. И вот для этого ты должен найти, что же ты на самом деле желаешь, что у тебя в сердце там. Покрыто вот этими измерениями различными. Да, солнце, утренние, оборона, вот все это. Биологически привычны наша жизнь. Погружена. Ну, птица живет в скворечнике, на дереве. Человек на 25-м этаже своей квартиры. В чем разница? Каждое утро птица вылетает куда-то и за пищей. Каждое утро человек выбегает на машину и на работу, тоже зарабатывает деньги. Там у него скворечники, соломка, и дети сидят на соломке там и ждут, когда же мать принесет поесть. У нас там вместо соломки диван за $1000. С электронным управлением. И кухня тоже, и тоже дети, и тоже ждут, когда их уходят. Если кошка парит в этот скворечник, птица будет отбиваться когтями клюма, крылья будут бить ее, кричать, будут драться. Если к вам надо спрятать таз, то с топором, вы тоже выйдете с пистолетом. В чем разница? Разница лишь только в том, что птица это по птичьему идет, а человек по человечьему. Вот тут люди не могут найти выход. Вроде бы настолько мы развиты, наши технологии, для творчества есть столько возможностей, никак никогда раньше. Столько придумали, пожалуйста, творите, делайте, но мы не выходим за пределы проблем. Проблемы остаются те же самые. А то еще и больше. Проблем сна, заупления, обороны. Мы не выходим. Хоть на Луну полетите, все равно скажете, где еда. А через месяц-другой подумаете, а где тут есть мужчина и женщина вообще? Но представьте, приходите в место, где нет ни еды, ни мужчин, ни женщин. Что там делать? Ничего делать дальше. А творчество вы находите внутри себя что-то особое. Еда – это потребление. Сон – это потребление. Секс – это потребление. Наслаждение. А творчество – это отдача. Это противоположный принцип. Скажите, о, отдача. Вот к еде это никак не может относиться. Чем больше еды я отдам, тем меньше мне останется. Чем больше денег отдам, тем меньше останется. Не так. Тут конкуренция. Но если вы говорите на духовные темы, на творческие темы, то тут как раз наоборот. Чем больше вы даете, тем больше вы обогащаетесь. Неразменно рубль. Вы отдаете этот рубль, но у вас в кармане появляется такой же рубль. Вы его даете, он снова появляется. Сколько мне давали, вот рука дающего не скудевает. Это принцип духовный. Это другое измерение жизни и сознания. И причем это работает и в нашем измерении. Почему? Потому что это высшее измерение. Оно включает в себя все другие измерения. То есть, если вы действуете на творческом, духовном уровне, на уровне любви, все остальные потребности будут удовлетворены. Без конкуренции. Вообще, конкуренция в творчестве – это самая странная вещь. Это самая странная. Слава – это тонкая форма секса, говорится. А ведь все творческие люди жаждут славы. Я думаю, это главный стимул. Собственно, не только творческие люди. Это говорит, что любой человек жаждет славы. Это его природа. Он движим от этого таким. Ему нравится быть центром внимания, превосходить что-то. Не только человек, говорится, все живые существа движимы первенством. Во все формы жизни, осознанно, неосознанно. Это закон как бы низших форм жизни. Выживание, говорит Дарвин, как будто. В Индии увидел испражнение. Почему в Индии? Потому что здесь в Москве их не увидите. Вот можете по городу ходить, но не увидите. Нет испражнений человеческих. Даже собачек не так просто найти. Так сразу убирают, хорошо, извините. А в Индии, если вы пойдете вот утром на Гангу, вы там увидите много этого добра. Будьте осторожны, ходите с водой. В тех местах там немножко другая культура, там проще как относится. Если внимательно посмотреть на испражнение, то творческое. Это такая интересная пирамидка, знаете, такая вот стрелевидная такая вот. Вот знаете, такие фунтики делают еще. На пирожных так вот накручивают. И там, знаете, интересно, что бывает желтоватый цвет, коричневатый, там. Когда они влажными так блестят, немножко так отливают с отливом. В общем, живописно, я как художник отвечаю. Можно учиться тоже, но поскольку это неприятно, мы просто отворачиваемся. Но вообще, если посмотреть внимательно, творчески, если вы художник большой буквы, я думаю, вы можете учиться даже на упражнениях. Сальвадор Дали рисовал все. У него картины все в музее. Там испражнения, то ничего только не увидите у него. И поскольку там теплый климат, там очень быстро заводятся живые существа. Не буду их подробно описывать, только женщин. Женщины впечатлительные. Не хватит испражнений. Если я еще опишу подробно, что там. Три испражнения. Я испорчу весь вечер. И эти живые существа, они там наслаждаются жизнью. Какой? Если вы посмотрите, вы видите еда, солнце, укрепление обороны. Прям там. Не нужно там какие-то диваны, кровати, знаете, там компьютеры, прям то есть. И их там все больше, 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 больше. Если вы наблюдаете это все как ученые, все это заснимите внимательно. И в конце концов, когда их много становится, интересные вещи наблюдают. Они все стремятся почему-то наверх этой пирамиды активно. Вот эта пирамида, значит, так она круче. Вот они все туда, 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 они все скатываются и снова туда, и снова скатываются и снова туда. Что это такое? Что за активность? Что они хотят? Мотив какой? Причин? Зачем тут такое активное движение вверх? Это вершина их жизни, поймите. У них нет ничего другого. Это их измерение сознания. Их измерение жизни. В их измерении жизни это вершина. И все стремятся туда. Наверх. И кто-то один, наконец, добивается. Знаете, наверх. И он сразу говорит, что я главный тут. На несколько секунд тут же его сбрасывает. И кто-то другой выходит. Что-то нам это напоминает, правда? Это применимо даже в мире творчества, так сказать. Но если вы увидите в истории, все великие люди, которые обладали этим даром творчества, талантов, они были вне этого. Вот человек по природе зависит. Есть это у нас. У нас есть плюсы, минусы, зависть тоже есть. Если увидишь, что кто-то лучше меня живет, мне немножко неприятно. Это кто-то хуже меня, мне чуть-чуть легче. Если кто-то красивее меня, мне чуть-чуть вот я унижен. Кто-то чуть пострашнее меня, мне чуть полегче. Это касается, как мы одеваемся, как мы выглядим, в какой квартире живем, у кого какая жена, у кого какая зарплата. На нас все это влияет. Вот поскольку есть зависть, мы всегда вот это все пытаемся оценить и переживаем. А что такое талант? А когда мы сталкиваемся с талантом, мы вдруг забываем обо всем этом. Вдруг все это принимаем. Мы понимаем, что он такой талантливый, этот человек. Он лучше меня, конечно. И мне это нравится. Это куда-то в сердце проникает, как бы зависит, как будто нет. И я счастливым просто. Куда-то спел песню, я счастлив. Я даже влюбился в этого человека. Ну, просто он спел, знаете. Я не знаю, как он поет там в других местах, как он живет вообще, как он в быту. Но вот этот талант, вот этот такой прекрасный образ, я хочу с ним жить. И я очищаюсь. Да, сталкиваюсь с красотой. То есть, по сути дела, недостатки в человеке все проявляется только потому, что недостаточно этой красоты в сердце. И вот задача всех творческих людей – обретать это красивое, наполняться этой красотой, этой гармонией, изучать это, медитировать, связать себя с этой красотой. Как в санскрите, я спросил одного человека в Индии, он знает санскрит. Мы заговорили о красоте, и он назвал несколько терминов на санскрите. Я удивился, столько много терминов означает красота. Например, в русском красивый, прекрасный, великолепный, ослепительный. Ну, как бы синонимы, которые указывают на какую-то красоту, на что-то необычное. И вот в санскрите тоже много-много синонимов, совершенно причем разнокорневых. Я его спрашиваю, что этот термин значит? Он говорит, красота. А этот тоже красота, но разнокорневой. Я говорю, а в чем разница между ними? Есть различие какое-то? Ну вот в русском у нас таких слов нет. И он рассказал мне. Вот этот термин означает, ты видишь как бы красоту. Так можно сказать. Перед собой видишь, говоришь, красота. Вот этот термин означает. Я говорю, ну а это что означает? Ну а как тебе сказать? Ну это означает, что как бы ты находишься в красоте. Вот разные вещи. Согласны? Вот видеть красоту, находиться в красоте. Вот этот талант. Одна способность увидеть, другая способность войти туда. Войти и познать это как образ, как звук. Найти язык. Собственно, главное для творческого человека найти язык, потому что то, что он видит внутри себя, ну, сложно выразить очень. Я не какой-то очень способный творческий человек, но я художник. Неизвестный. Обычный, посредственный художник. Но даже я знаю, то, что вы видите внутри, очень трудно изобразить краской. Всегда, что бы я ни изображал, вот, ну, нет, далеко не то, то, что я вижу внутри. И, конечно, тут нужно еще опыт, и мастерство, и усилия, и работа. Если у вас этот есть талант, вы постоянно будете работать, потому что вот эта красота, вот эта вот наполненность, не даст вам покоя. Вам нужно это выразить. Вот так все устроено. Это близко к духовному началу. Если вы достигаете духовного сознания, прежде всего вы чувствуете, что вам нужно это отдать кому-то. Вы не можете с этим ходить. Просто присесть невозможно. Это невозможно. Вот этот принцип отдавать – это начало творчества. А принцип брать – это совсем другое. Под видом творчества. Хорошо, я решил отдать. Я послушал вот все. Я решил отдавать завтра же. Дам миру музыкальный шедевр. Сегодня ночью напишу, завтра дам. Приходите все. Не объявляю, никто не пришел слушать мой шедевр. Никто не хочет брать. Так что легче, взять или дать? Дать очень трудно, потому что дать нужно что-то самое очень хорошее, иначе люди не возьмут. Кто же захочет взять что-то плохое? Несовершенно. Вот это важный момент. Потому что если мы хотим брать, мы хотим лучшее что-то взять. Все ищут самое лучшее, чтобы взять. И чтобы дать, нужно совершенствоваться, чтобы быть дающим. То есть это непростая задача. А берущий человек, он просто ищет эти вещи. И он как бы потребляет эти вещи с критикой обычно. Это сознание берущего. Вы знаете, как в футбол, вот, стадион собирает там тысячи людей. Они все кричат, того намыло, этого намыло, этого тоже намыло, и вратаря намыло, и нападающего намыло, всех, и судью намыло тоже. Они говорят, что он там мяч оставил, он ошибся, это то. Но если любого этого зрителя поставить туда, на это футбольное поле, он даже такой скоростью бежать не сможет. Не то, что с мячом что-то. Но он потребитель, он берущий. Или это болельщик. Называется. Это модно сейчас вещь, болеть. Но на самом деле творчество зажигает людей настоящее. Тоже творится. Как от огня зажигается огонь. Точно так же. Если мы общаемся с истинной красотой, мы становимся сопричастны. Мы становимся художниками, становимся музыкантами. Пусть не совершенными, это не важно. Вот сейчас еще другой момент. Из этого сделали престиж. Из творчества и культуры. Как вы думаете, кто может заниматься музыкой? Все. Правильно. Совершенно верно. Все должны заниматься музыкой. А кто должен заниматься рисованием? Все. Правильно. Вот это правильный ответ. А кто думает, я не могу заниматься музыкой, потому что у меня нет способностей?
Все.
Тоже все. Видите? Тоже правильный ответ. Вот почему у нас проблемы с вами. Тогда зачем мы будем заниматься, если мы не можем ни в музыке развиваться, ни понимать красоту, форму и цвет. Вот знаете, в древнем Китае, прежде чем обучать людей высшим всяким философиям и знаниям, они должны были усвоить два предмета, прежде чем все остальное. Это музыка, первый предмет, и рисование, второй предмет, а потом обучали всему остальному. То есть они считали так, что если человек ничего не может слышать красиво и видеть красиво, его не нужно вообще обучать больше ничего. Это не принесет никакой пользы. Сначала нужно видеть красоту звука и формы, и цвета. И когда он будет это чувствовать, вот тогда давайте мы следующее образование. Все остальное. Зачем же мы будем давать людям образование слепым и глухим? Неполноценным, с их точки зрения, это были неполноценные люди. Вы скажете, ну как же, ну это же от таланта зависит, от способностей рожденных. Но вот, например, исторически, в дворянских семьях старой России, все дворянские дети могли 12 годам рисовать, играть на всех музыкальных инструментах, танцевать и многое другое. Каллиграфический почерк. Все умели это делать, не только художники и музыканты. В мои убытные советские времена, знаете, только люди, имеющие права, профессионалы-водители, водили машины по Москве. Согласны? Частников практически не было. Сейчас все это делают. Любой человек, как это может быть. Все это могут быть. И так мы можем все это делать. И задача главная заключается в том, чтобы все были сопричастны к творчеству, к красоте и к любви. Это также танец к любви. Но мне нет любви, что делать? Нет, нет, ты можешь любить, должен научиться любить, ты должен любить. Это уже еще одна тема отдельная, как же научиться любить, неужели это возможно? Ну да, почему не можно? Можно научиться читать, писать, математики, складывать, разве нет? Но также можно научиться любить, это еще проще. Это проще, чем учить математику. А знаете, как Купец проговорился опять? Это не должен был говорить вообще. Это же секрет. Ну ладно, только для Москвы, хорошо. В Москве можно, в столице все. Любить научиться просто. Общайтесь с теми, кто умеет любить и все. Ну то, если будете завидовать, ему все потеряете. Вот это опасно. Любви завидовать очень опасно. Но если вы служите любви, вы обретаете способность любить. Любовь дремлет в сердце каждого человека, говорится. Каждого. Каждый может любить. Даже Герасим любил маму. Да, много историй есть, которые, знаете, смешная история, характеристика, все знают. И мои убытные знали, и сейчас все знают, и будут знать. Смотрите, там есть что-то, что переносится, что задевает людей. Или там Лев и Собачка у Толстого. Читали, нет? Ну, слышали об этом? Лев и Собачка. Собачку бросили льву голодному в клетку. Но и кормить его надо чем-то. Ну, вот собачку бросили, это как корм. А Лев голодный. А что делал голодный был Лев Собачка? Что, ребят, на части идет, все. Страшная картина. Это рассказ для детей, на самом деле. Короткий, потому что он очень трогательный. Ну, это собачка вдруг встала перед львом на задней лапке и стала танцевать. Я очень удивился, подружился с собачкой. Вот он пример творчества любви. Даже лев, смотрите, даже у льва можно изменить, но настроение сердца, сила творчества очень великая, если она настоящая. Это многие люди знают, что красота спасет мир, творчество спасет. Если оно настоящее, если это не просто, знаете, убийство и секс. То, что сейчас многие видят, что это творчество, какие вот искусные всякие боевики, а что еще сейчас люди смотрят? Там чередуются. Драки, секс. Обычный сюжет, это какой-то парень, который может драться, бить по носу, ногами, руками, головой, кирпичи ломать и так далее. И рядом какая-то еще есть красотка, которую нужно спасать. И там драки. И вот все поток идет этот на голливудский, понимаете? Я не знаю, откуда это, может, не Голливуд. И люди смотрят. Почему? Представьте, а почему? Это же привлекает. Да, это возбуждает, это не привлекает. Это другое. Это не пробуждает душу, это возбуждает ум. И гениталии. Вы знаете, это самое слабое человеческое место. Вот проблема в этом заключается. Вы можете держать человека вот за эту энергию всю жизнь и контролировать его. И выкачивать из него другие деньги. Это потребительская культура и творчество. Это бизнес. Причем негуманно. Мы забываем душу в чем-то. Мы не гениталии свои. Мы духовные существа. И если творчество такого рода заполняет наш ум и возбуждает наш ум постоянно, это проникает в культуру семей, в культуру воспитания детей, в образование, в политику. Этот стиль жизни начинает проникать всюду. Это творчество ведь. И причем это делают талантливые актеры, играют. С талантом это проникает еще лучше. Вы считаете, что происходит? Проводник талант. И даже всякие глупости можно довести до исполнения, если вы талантливый, это представить. На чем строился юмор 70-х, 60-х годов в Советском Союзе? В основном на пьяных людях. Самогонщики. Пожалуйста. Все знали об этом. Это серия самогонщиков. На самогоне. Как только кто-то играл пьяного человека, все улыбались. Талантливо. Игра. В 60-е годы также пошли дальше еще. В 70-х годах. В культуре искусства. Они стали показывать смысл жизни. Как показать мыслящего человека? Это огромное количество окурков в пепельнице. Раннее утро, он с сигаретой. Он начнет всю жизнь, всю ночь мыслил. Так режиссер показывает, что это мыслящий человек. Если он там запил, значит, ищет смысл жизни. А если дошел до ЛСД, но это уже трансцендентный опыт, психоделический. Так считалось. Это все распространялось при помощи культуры, искусства и так далее. Ромео и Джульетта. Непонятое произведение Шекспира. Сейчас все пытаются вот этот сюжет вывести и повторить его тысячи и сотни раз. Как влюбляются молодые люди. Но суть Ромео и Джульетта совсем не в этом. Шекспир совсем не это хотел сказать. Кто-то знает, о чем писал Шекспир Ромео и Джульетта? Мантеки, Капулетти, что там у них? Там кровная вражда идет. Вот о чем думал Шекспир. Что же остановит вражду людей? Вот что он дал, какую идею дал. Осталась незамеченной эта идея. А их влюбленность подхватили. Это означает, что творчество снижается до бессмыслицы. Это что среди всех людей лучше тот, кто мыслящий. Среди мыслящих лучше тот, кто разумен. Среди разумных лучше мужчина. Я извиняюсь. По природе вещей.
Поэтому он задает много вопросов.
Да, по этой причине тоже. Мужчина.
А любовь — это духовный опыт.
Да. Не всякий. Но как вот можно сказать, если коротко ответить на ваш вопрос, любовь — это духовный опыт. Но, например, не прямой бывает. Если вы просто влюбились в женщину, уже тоже сильно любовью бывает. Это скорее духовный опыт, отраженный, так скажем, от реальности. Потому что любовь испытывать внутри сердца, внутри себя, вот там, отражается над какой-то женщиной. Вот что происходит. Это отраженная любовь. То есть какой-то образ, который вы идеализировали, он и пробудил эту вашу любовь, именно образ. И когда этот образ не соответствует потом вашей любви, вы разочаровываетесь. Вот здесь она, любовь, находится, не в ком-то. Поэтому в каком-то смысле это духовный опыт, но отраженный. Если вы любите кого-то в этом мире, вы уже имеете опыт любви, можете идти дальше. Если вы никого не любите в этом мире, это проблема. Тогда куда же пойдем дальше? Хоть кого-то нужно полюбить, хоть кого-то уметь любить. Пусть ребенка, пусть жену или мужа, ну. Я говорю пусть, потому что это непросто. Любить всю жизнь друг друга. Это искусство большое. Это требует мудрости, знания, терпения. Многие говорят, это непростая вещь. Не дешевая вещь. Истина в том, что любовь находится в сердце каждого человека. А мы говорим, вот с этим человеком связана только моя любовь. И если этого человека у меня не будет при мне, я либо сам умру, либо его убью. Перед снова молилась без дома. Я не позволю. Это моя собственность. Любовь с чувством собственности. Вот это страстная любовь имеется в виду. Она заканчивается гибелью обычно. Поэтому есть такая песня, известная песня, слишком большая. Любовь убьет тебя. В этом мире это так. Семейные люди знают, не нужно с ума сходить. В семье есть другие еще обязанности. Нужно еще дать нужды для обязанностей, воспитать детей. То есть карьера еще, есть много всяких целей. Если вы слишком влюбитесь, вот с этой точки, все разрушится у вас. А что ж такая оригинальная, изначальная любовь в сердце? Это любовь к Богу. Вот эта вот сумасшедшая любовь, которую люди ищут друг с другом, на самом деле, это божественная любовь. Вот она откуда. Все поглощающие, все чувства, ум, разум, все пронизывается этой энергией. И это не разрушит вашу жизнь. Потому что она бескорыстно чиста. Там нет собственности, чувства собственности. Это в душе находится. Поэтому настоящее творчество, настоящий талант, настоящая красота только бескорыстно создаются. Невозможно создать настоящие вещи за деньги. Есть предел этому. Все самое настоящее получаем бесплатно. Потому что мы не можем купить ни за какие деньги солнечный свет. Или воздух. Вот примеры природы. Это дается бесплатно для всех одинаково. Если мы хотим достичь высот нашей жизни, то путь к этим высотам, на самом деле, это бескорыстная деятельность из любви к Богу и ко всему живому. Потому что мы все сами частички этого Бога. Я недавно смотрел биографию Васильева. Известный русский художник. Русский художник. Очень яркая фигура в истории искусства. Один из самых ярких, гениальных живописцев. Он прожил 23 года. Все. Я изучал биографию немножко, и мне нужно было найти, в чем же его особенность, чтобы понять вот источник его таланта, причину этого таланта. Я думаю, нас это должно интересовать, причина таланта. Чтобы найти эту причину таланта, это важно. И вот Василий. 23 года он сделал столько полотен непревзойденных. И много полотен не дошло, потому что он их просто уничтожил сам. Репин там очень переживал за это. Что Василий просто не ценил то, что делает сам. Он зашел и видел, что у него на холсте шедевр. Стал восхищаться. И Василий тоже сразу его просто ушел. Так что много шедевров, просто мы даже не видели, что он там сделал. Он заболел какой-то чахоткой, и этот доктор отправил его из Санкт-Петербурга на юг. В Крым, Черное море. И там такие полотна все удивительные. Ну вот письмо он написал своему другу из Крыма. Знаешь, что он описывает? Он описывает, как волны бьются о берег. Как эта морская пыль поднимается, как она скрится на солнце. И он так восхищается. Это письмо посвящает просто вот этому, вот этой красоте. И я вдруг понял, как он все это чувствовал. Как он все это любил. А ему вот ее друг пишет. Выражение одного русского философа, который утверждает одну вещь. Он утверждает ее как истину. Тот, кто любит природу, видит не красоту, тот поистине верит в Бога. Василий, когда прочитал, он подпрыгнул, сказал, да, правильно, вот правильно, в этом все дело. Я верю в Бога. Вот что. Это же мистика. Это же другое измерение. Это же источник всего. Это же наш разум, наши чувства. Вот откуда все это идет. Изнутри нашего сердца, с глубины, там, где живет Бог, как говорится, и великий в сердце человека, дремлет, как его безграничная, безответная любовь. И мы из истории религии знаем, что цель всех религий – любовь. Вот она причина нашего, истинная причина нашего творчества. Как только мы хотим продать эту любовь подороже, все кончается. Как вы думаете, можно раскрыть все свои чувства на сцене? Можно?
Все, наверное, нет.
Нет, все, наверное, трудно будет, потому что на сцене все-таки так или иначе мы должны представить какое-то шоу. А любовь имеет другую природу. Поэтому настоящее творчество рождается в уединении внутри. И причем человек не должно слишком беспокоить, насколько это будет распространиться и принесет ему славу или деньги.
Важно научиться творить для Бога. Чувствую себя безвестным человеком. Знаете, как древние это делали? Они сосредоточенно прославляли Бога, а сами даже не подписывали имен. Их произведения живут и поныне все. Все священные тексты положены на музыку. Музыка – это главная сила, которая выводит человека из этого измерения. Театр – это синтез всех искусств, говорится, там есть все. Даже философия используется. Итак, конечно же, творчество – это и любовь – это то, что охватит всю нашу природу, вплоть до души, все целиком. Вот, в принципе, это то, что я хотел сказать немножко о творчестве, таким вот языком. Реалистичным, может быть, языком, отчасти философским языком, или эмоциональным языком. Я тоже испытываю муки творчества. Я тоже хочу что-то создать, но пока я жив, естественно, есть такое желание. Всегда с этим сталкиваюсь. Когда я что-то изображаю, я всегда думаю, люди же будут смотреть на это. Я не могу забыть это же. А мне нужно забыть. Нужно забыть об этом. Я это прекрасно понимаю. Вот когда я забуду об этом, наверняка что-то из сердца появится. Настоящее. Когда я учился в художественном заведении на первом курсе, мне было 16 лет, по-моему. Я поступил 16 лет учебный выпуск. Я в школу закончил 16 лет. Экспериментальный класс был. И вот представьте, мне 16 лет, я практически ребенок. Я еще долго созревал в жизни. А 16 лет я просто был ребенком. Ну вот я уже учусь, и там есть старшекурсники. Они на верхних этажах, а мы на нижних этажах начинаем. Нам же интересно, что на верхних этажах. И однажды вечером я осмелел, пошел на верхний этаж посмотреть аудиторию, что там делают старшекурсники. Они там уже рисуют, мы там еще, знаете, там шарики, там кулики рисуем, они уже фигуры рисуют, портреты там какие-то, там Давидов всяких. Это же фантастика вообще. И вот я на четвертый этаж залез. И тихо, аудитории почти пустые, там какие-то тихо голоса, я так приоткрываю. И вдруг вижу, стоит мольберт большой, большой холст на нем. На холсте нарисована атомная бомба, вот как на плакате, просто черная. Буква А белым. Ну, просто примитивно. И перечеркнуто красным крестом на сером фоне. Черная бомба, белая буква А, красный крест перечеркивает. Ну, где вы понимаете? Нет ядерной войны. Ну, маслом на холсте большая. И с двух сторон стоит два человека, и больше в аудитории никого нет. И тут я открываю двери. И тут же меня один говорит из них маленький. А, заходи, заходи. Я же испугался. Не ждал. Я ничего не понял. И он меня спросил. Скажи мне, оцени мою эту картину. Это моя картина. Как тебе эта картина? А я понятия не имел, что это было. И мне 16 лет. У меня нет ни опыта, ни других понятий. А было вот что. Этот человек, который писал эту картину, маленького роста такой, немножко уродливый, с большой головы. Странноватый. У него какая-то была психическая проблема. Ну, он учился, он, в принципе, нормально, но вот странноватый человек, который сильно хочет стать гениальным художником. Потому что он, знаете, он немножко уродец. И он знает, что если у него этого не будет, то смысла ни в чем не будет. У него не будет ни семьи, ни друзей, вряд ли не будет, ничего не будет. Если он станет вот известным художником, то вся жизнь кончится на этом. Он уверен в этом. И он уже подготовил петлю себе с гвоздем. Если это будет непризнанное произведение, вот смысл всей его жизни, вот этот плакат, так сказать, если его не признают, он просто будет повеситься. А этот учится с ним, это его как бы человек, который сочувствует ему. И он ему говорит, что эта картина гениальная. Ну, представь, это такой смысл вообще, ты против войны во всем мире, понимаешь? И все ясно, выражено, там бомба, что вот этот крест красный контрастирует с черным, с белым, вот эту эмоцию создает. Он пытается ему, как бы, убедить, что не нужно тебе вешаться на этой петле, ты достиг совершенства. И неважно, если даже тебя не поймут, не обращай внимания. Он просто хочет ему жизнь спасти. Отсюда. А тот слушает, соглашается, потом снова, у него же паранойя.
И тогда он задает условие, этот маленький человек. Вот давай сделаем так. Вот первый, кто войдет в эту аудиторию, спросим его. Вот как он скажет, так и сделаем. И тут я и вхожу. Я и оказался тем человеком, глупым, 16-летним ребенком, который пришел оценить вот это гениальное произведение. Я, хоть и на первом курсе, сразу понял, что это никуда не годится. Тем более для 4-го курса или для 5-го курса. Это кошмар какой-то. Я даже не знал, что как-то такие люди могут учиться в таком заведении. Я это и сказал прямо. Этот человек сначала сходил за шиворот, его друг, и его аудитория пишет, кто тебе сюда звал? Как ты сюда попал? Кто тебя за язык дернул? Говорят, что я сделал? Я сказал честно, я же честный человек. Дурак ты, нечестный человек. Это самоубийца перед тобой. А как, что? Теперь что я с ним буду делать? Он повесится. Не творчество. Можно сойти с ума, можно двух отрезать, и два, и повеситься можно вообще. Можно разбить каменный цветок об землю. Да, не так ли? Нет, есть традиция. Уже все существует. Нам нужно просто быть печатной традицией. Вы все будете успешны, если знаете традицию. Традиция для всех. Главное, ничего не выдумывайте. Примите традицию. Ну, а вы скажете, ну традиция утрачена. Да, что она была иконопись на Византию, но сейчас уже утрачена. Нет таких традиций. Осталась только школа Чистяковая с изобразительным искусством, Чайковский, там, Бетховен. Ну, вот все, что мы имеем сейчас. Нет. А практически физическая традиция, она существует в памяти. Используйте эти вещи. Не придумывайте искусственно. Не делайте шоу. Прочувствуйте то, что до нас выше уже. Самая веда, она дается при помощи будки вся. Это считается лучшая веда. Вы сможете все делать. Видеть, изображать, слышать, чувствовать, говорить. При помощи традиции. Как? Сначала повторяйте совершенные вещи, которые уже даны нам. И потом вы сможете сами делать эти совершенные вещи. Неповторимые, потому что это уже есть в нас. Не нужно мучиться. Просто нужно выйти из конкуренции, выйти из зависти. И это уже есть, это скажется нас. Мы даже сами удивимся. Потрясающе. Мы даже сами удивляться этим. Это же творчество. Но оно же традиция. Это так же, как любовь. Если вы видите любовь, вы чувствуете ее. Та же традиция. Вы видите ее, вы чувствуете. И это великие традиции. Они поднимут на очень высокий уровень наш интеллект, наши чувства. То есть нужно изучать веды. И прежде всего нужно знать философские основы. Любой творческий человек должен понимать, зачем он все это делает. Найти истинный мотив своего творчества, который все определяет. Иначе все выродится до кривляния, секса и драк. Прямо на сцене, прямо на киноэкране. Это будут наши герои-героини. Мы, как русские люди, прекрасно это чувствуем. У нас не приживается эта культура. Ее, конечно, полно этого мусора, но она не приживается, а мы хотим чего-то другого. Иначе мы так не слушали долго об этом. Встались в нашей родине. Мы точно хотим, мы точно переживаем, да? Ну, это уже отдельный разговор, какие бывают виды творчества, тонкости, это уже индивидуальность, это отдельно. Но вот как бы суть такова, что нужно знать основные законы мироздания, на чем строится все это. И примкнуть к этим законам, и мы начнем свой творческий путь. Уровень совершенства не без значения. Важно, чтобы вы были счастливы и горели этим творчеством. Вот что. Заметили? Когда человек говорит, как оратор, очень красиво, от сердца, это очень привлекает. Но когда человек не умеет говорить как оратор, но от сердца пытается искренне что-то сказать, это еще привлекательно. Заметили? Мне это ничего не уступает, оказывается. Это очень интересно. Как он не умел говорить, но как здорово, а он понимал, что хочет сказать. И все ему сочувствуют, это же помогают. Давай, оп, Фрейд, он бы так и думал, оп. Потому что в сердце он искренний, он, да, он счастлив, он творит. Но все на равном уровне это смысл слова. Но как сказал Христос, услышав музыкантов, виртуозов, он сказал, вы думаете, это можно было научиться за одну жизнь? Они уже тысячи жизней занимаются музыкой, он сказал. Поэтому давайте все заниматься творчеством. Ну, я имею в виду, не профессионально. Это должно быть частью нашей жизни тоже. И не важно, на каком уровне, важно, чтобы мы были счастливы, чувствовали эту красоту и развивали. И мир станет лучше. Факт. Знаете, сколько интересного будет? О, все заборы будут расписаны у нас в Москве. Не то, что там какими-то словами. Настоящие будут шедевры. Я в Индии видел это. Там из искусства не делают такое уж престижное, там это дешево делают. Но что творят? На один сезон там шедевры создаст, потом точно это все смоет, он потом придет, перепишет новую картину, такой же шедевр, и не беспокоится об этом вообще. Никто это особенно не фиксирует. Люди очень талантливые просто. Интересно. Ну хорошо, мы тут закончим. Может быть, есть какие-то вопросы, пару вопросов. От творческих людей, пожалуйста.
Можно, пожалуйста, подарок передать вам для вдохновения? Просто положить где-нибудь ракушку. Как-то.
Для вдохновения?
Ну, да.
Конечно. Да. Конечно. Давайте все приму для вдохновения.
Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, в ваших лекциях говорится, что если непосвященный человек начитает Махамантру, то это не такое действие оказывает, как если посвященный. И вот женщина каким образом посвящается? Через мужа, который является вайшнавом, или она отдельно? Потому что ну, бывает такое, что муж не следует.
Сейчас женщины и мужчины имеют равные права получать посвящение духовного учителя. В наше время так нужно.
А просто можно читать?
Нужно. Нужно. Искреннее сердце может читать мантру всегда. Неважно, есть посвящение. Посвящение начинается в сердце. То есть процесс, если вы в сердце, значит, связь уже начался, это посвящение. Это хорошо. Да?
Среди разумных лучше мужчина. А если
продолжение,
среди мужчин лучше кто?
Среди... Хорошо. Конечно, это есть. Дальше иерархия идет дальше. Среди разумных мужчин самые лучшие браманы. А, дальше говорите? Хорошо. Среди браманов те, кто изучают веды. Дальше. Среди тех, кто изучает это, лучшие те, кто изучили уже веды. Дальше. Среди тех, кто уже изучили веды, лучшие те, кто освободились от всех сомнений. Дальше. Первый раз слышу. Хорошо, дальше. Хорошо. Дальше те, кто обрели любовь к Богу. Все, на этом завершается. Здесь эволюция заканчивается. Вы входите в божественный мир. Пожалуйста.
Знакомы ли вы с трудами Шриял Рабинда? Если да, то ваша...
Еще раз.
Знакомы ли вы с трудами Шриял Рабинда? Если да, то ваше отношение к
наследию? Нет, не изучал. Честно скажу, что не изучал труды именно Шриял Рабинда. Я изучаю Бхагавад-гиту 30 лет уже. Но Шриял Рабинда также изучал Бхагавад-гиту. То есть источник один. Может быть, отличается трактовки. Вот я не изучал все трактовки. Еще
как поступать, если нужно стоять против изучения веды или увлечения вообще?
Что делать, если муж категорически против изучения ведической культуры, образа жизни? Кормить просадом нужно. Обычно они не против просада. Просад нужно готовить. Конечно, он мясо тоже будет есть, но просад постепенно очистит разум человека. Если честно сказать, откровенно, это сложная может быть ситуация, а может быть нет. Чаще всего постепенно муж или жена в этой ситуации, они меняются к лучшему. Постепенно, чаще всего. Я бы сказал на 90%. Но все-таки есть какие-то проценты, около 10, когда люди не хотят категорически меняться, становятся все более и более агрессивными. Вот это опасно. Да, вы должны сначала потерпеть, потому что агрессия может быть, потому что вы настаиваете, ну как бы оказываете некоторое давление на его разум, а у него мужское эго не смиряется с этим. Может быть, в этом причина. Поэтому нужно здесь потерпеть, смириться и потерпеть. Возможно, как раз вот все к лучшему изменится, я об этом хочу сказать. Но если вы видите, что при всем вашем смирении и уважении, и всех усилиях хороших, он становится еще более-более агрессивным и ненавистником, конечно же, эта ситуация безнадежна. Но это редкий случай. Обычно мы должны просто проявить смирение, терпение, и ситуация улучшается постепенно.
Если не брать какие-то существа из этой спирали исправлений, да, а вот взять срез человеческой жизни, возможно ли достижение некой золотой середины между материальным и духовным, или все-таки существует путь как бы органического роста к высшему плану сознания? Ну, вот.
Золотая середина – это разум, то, что вы говорите, это разумный момент, очень важный момент. Золотая середина должна быть, то есть должна быть регулируемая жизнь. Есть духовные правила, которые регулируют наше материальное существование. И в высшем смысле слова золотая середина заключается в том, чтобы все материальное используется в служении Богу. Это и есть та самая золотая середина. Вы ничего не теряете и ничего лишнего не приобретаете, таким образом. Вы остаетесь свободны. Хоть и действуете в материальном мире, вы остаетесь полностью свободным человеком. Это золотая середина.
А что с тем парнем стало? Повесить?
Потом его отвезли в сумасшедший дом, как-то у него обострилось что-то, шизофрения была у него. Лежал там, потом писал письма оттуда иногда, когда у него были какие-то улучшения. Ну, вот такая судьба у него. Это написано в шастре, что если человек слишком становится страстным, он сходит с ума. Когда гуна страсти превышает как-то влияние, он становится психически неуравновешенным человеком. Поэтому в творчестве страстные люди тоже долго не живут. Очень страстные люди. Они сгорают очень быстро. Это страсть. А задача в искусстве соединить страсть с добродетелем. То есть нужно иметь также равновесие внутреннее сохранять. Творчество очень важно, если вы творите для людей, очень важно сохранять беспристрастность по отношению к миру. Не видеть друзей, врагов, быть выше этого всего. Талантливые люди умеют это делать, то есть одухотворенные люди умеют это делать. Собственно говоря, если говорить самую простую формулу, все наши таланты покрыты лишь завистью, и по мере того, как мы избавляемся от зависти, они восстанавливаются таланты. Если говорить самым коротким, сжатым образом. Все одаренные люди – это просто люди, которые освободились от зависти до определенной степени. Как мы сказали, таланты есть в каждом человеке.
Как же освободиться от зависти?
Я скажу, но это трудно сделать. Я знаю тоже формулу, я пытаюсь, поскольку я знаю эти вещи, сколько знаю, столько пытаюсь делать именно так. Это помогает, но это непросто. Служите тому, кому вы завидуете. Вы освободитесь от зависти.
Что значит служить?
Скажите, пожалуйста, кому вы завидуете? Собственно говоря, я завидую всем, даже кого я не знаю. Потому что как только я узнаю, зависть тоже пробудится. То есть я готов каждому завидовать. Значит, кому я завидую? Если с этой точки зрения, кому я завидую? Если я всем завидую, кому? Правильно, Богу завидую. Вот служите Богу. И все изменится. Да. Все священные книги говорят об этом. Служите Богу. И все восстановится. Но искренне старайтесь это, с любовью старайтесь это.
Любить и служить,
синонимы? Совершенно верно, правильно говорите. Как только вы любите, вы начинаете служить. которому вы служите, тоже пробуждаются и чувства. Пример. Если мать служит ребенку всю жизнь, как она любит его? А если мать не служит ребенку, такой любви нет. Вот отдала в детдом, через 10 лет забрала. Уже все потеряно. Потому что не было служения, связи не было. Любовь поддерживается служением, взаимностью. Служением, бескорыстным. Сергеевич также. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Принцип тот же самый. Служи бескорыстно Богу, служи бескорыстно ближнему. Любовь поддерживается. Это обмен.
А в чем заключается служение Богу? Вот практически можно несколько.
Практически в чем заключается служение Богу? Есть много точек зрения на это. Но я бы хотел заостриться сейчас на особенно важном моменте. Здесь же у нас мантра, да, медитация была. Да? Это и есть самое важное сейчас служение Богу. А вот мне интересно дать мнение, вот если мы говорим о служении Богу, как понимают это здесь присутствующие, кто же ты сказал, как, что бы вы хотели делать в служении Богу? Сами как понимаете?
Бескорыстность к
ближнему. Бескорыстность к ближнему. Хорошо.
Делать добро.
Делать добро, замечательно.
Выполнение своих обязанностей.
Выполнение своих обязанностей. Совершенно верно. Так знают людей. Все вы правильно говорите, но почему мы этого не делаем? Вот поэтому, пожалуйста, воспевайте мантры, и у вас появится энергия делать все это. Вот поэтому говорит, что в Веркале только воспевание вот имен Бога возобновляет вот это вдохновение, дает нам эту возможность служить Богу. Да, да, вот повторяйте, вы слышите. Именно, потому что повторяйте имена Бога, вы услышите. Слух появится. Потому что это живое существо, это не просто звук. Бог в звуке, это живое существо. Шабд-аватар. Это духовный звук, трансцендентный звук. Он проникает в сердце, пробуждает любовь и энтузиазм, энергию служения. То есть мы видим, что все, кто повторяет мантру, практикуют ее, они имеют все дух бескорыстного служения, пока повторяют мантру. Но даже те, кто повторяет мантру, если перестанут мантру повторять, они потеряют дух бескорыстного служения. Мы видим то и другое на опыте. Это факт. Это факт. Поэтому вы правильно чувствуете, но вы также и чувствуете, что это трудно сделать, и я не знаю, как решиться, кому делать добро вообще. Это тоже задача. Поэтому нужна еще избыточная энергия, чтобы вообще начать, и разум какой-то, чтобы начать это делать. Люди могут не принять ваше начинание, испугаться даже этого. С чего это ты вдруг стал делать добро? И еще какое добро делать, тоже непонятно. Непривычное дело, видите? Но если вы начинаете повторять, вы начинаете понимать, как это делать. И сердце в сердце. А иначе добро невозможно сделать. И сердце в сердце. Дело не в том, что время раздать просто хлеб или денег, деньгами обеспечить. А из сердца в сердце дать все это. Вот что ценно. Истинная помощь. Люди хотят отношений, любви, дружбы, счастья. Вот что они хотят. Не просто денег. Деньги хотят, потому что они хотят устроить свою любовь и дружбу при помощи денег, как средства. И потом они настолько увлекаются деньгами, что забыли уже про дружбу, воюют. Деньги обладают силой, что отнимают разум. Но на самом деле мы хотим с вами любви. На самом деле мы это ищем. А в погоне за деньгами забываем мы. А мы просто хотим счастья. Вот это и нужно раздавать людям. Вот оно служение. Любовь, сострадание, заботу. Вот это отношение и люди становятся сильными, когда чувствуют вот такие отношения, они становятся очень сильными. У них вера пробуждается. Они преодолевают трудности. Никто в депрессию не погрузится, самоубийств не будет, наркоманов не будет. Нет, не будет. Если будет такая забота, такие отношения, это все, что нам нужно на самом деле. Потому что все эти проблемы только потому, что я никому не нужен. Но он не нужен тому, кому хотел бы быть нужен, понимаете? Поэтому я вот такой. Я среди наркоманов. Это просто отношения. И смысл жизни. Поэтому без любви к Богу как мы найдем это все? без мантры, без имен Бога, как говорится, все кали, это очень, это невозможно сделать. Кали Сантарана Упанишад говорит об этом. Опыт всех ачарий говорит об этом. Мой опыт говорит тоже об этом. Тот, кто повторяет, имеет, тот, кто не повторяет, не имеет. Хотя все хотят это делать, но не могут. Ведь раз мы что-то неправильно говорим, мы же все правильно чувствуем, понимаем. Но нравится, что кто-то это делает, а кто-то нет. Все верят в Бога, все верят в Бога, но кто-то живет так, как будто Бога нет при этом. Нам нужна энергия, чтобы делать это. Это творчество.
Рассказывали, что у вас был опыт выхода из тела. Хочу просто узнать, вот когда выходишь из тела, вот все вот эти практики, да, осознанное сведение, выхода из тела, да, не помогают ли они укрепить веру в Бога, ну, как если бы ты связан с чем-то таким вот мистическим? Как вы считаете, вот, стоит этим заниматься или нет?
Если вы уже повторяете вина Бога, то не нужно. Если вы уже к этому подходите, то это не советую, не рекомендую. Ничего хорошего это не принесло. Ну, принесло какой-то опыт, я им делюсь просто. Но это, в этом нет необходимости, потому что вы помещены именно в тело. Вы должны именно в теле выполнить свои обязанности. Вот задача в этом заключается. Не выходя из тела, не покидая тело. То есть самоволку не убегайте. Или как из тюрьмы, если мы сбежим, срок добавляется. Да? То есть вот такие примеры. То есть мы с определенной задачей помещены сейчас в человеческое тело, родились. И вот нам нужно понять, вот зачем это. Вот это важнее всего. А тело мы так оставим скоро. Пишите, не надо. Я это точно знаю, уже я все больше и больше это понимаю. Да, что это скоро. Жизнь коротка, да?
А для православных людей как совместить молитву православную и чтение мантры?
Не совмещайте.
А, ну, как, да, не знаю.
Делайте то, что сердце вам велит. В уме будет противоречие. Вы можете попробовать. Можете попробовать, почувствовать. Ну, как это обычно делается? Молитва, мантра. Хорошо. Молитва требует определенной квалификации уже. Это не просто совершить молитву. А мантра дает эту квалификацию. Мантра может быть и молитвой, но мантра также и средством является. Молитва — это уже какое-то обращение и просьба, уже когда есть отношения. Вот, например, если я кому-то обращусь к незнакомому человеку и скажу: пожалуйста, приготовь мне ужин. Я приду 8 часов, сделаю это сам ужин. Вы очень удивитесь, скажите, что это такое? Все в уме, это человек или нет? Это будет крайне для вас странно. Потому что нет отношений. Но я вас молю, приготовьте мне ужин. Я вас не знаю, простите, что вы не представили. Сейчас не вижу этого. Да я вас молю уже, молю. Я вас прошу, всей души, на колени вообще встать, понимаете? Что, вам трудно, что ли? Я есть хочу, дайте мне поесть, что ли? Но если я говорю своей дочери: беги быстрее, вперед меня, приготовь, пока я приду домой. Она побежит это сделать. Есть отношения. Видите, молитва работает, когда есть отношения. Мантра восстанавливает отношения с Богом. Молитва придет. Можете молиться сами, из своего сердца, как хотите. То есть можете читать какие-то молитвы, но молитва в сердце у вас уже есть, своя. Вот ее нужно найти. Вот это ваш момент. Не сводите религию к каким-то просто догмам, правилам предписания. Это тоже хорошо, то есть правила предписания. Они тоже важны. Но к этому все не сводится. Нужно очистить сердце. А когда сердце чисто, просите, что хотите. Не опасно. Но сердце нужно очистить. Не так, что, знаете, вот заупокоить душу и прочее, прочее, что все мои враги сдохли. Есть такие молитвы тоже. И Бог озадачен. Слышат такие разные молитвы, знаете. Все время будут исполнять, но исполнить только самую искреннюю молитву. А чтобы стать искренним, нам нужна подготовка. Поэтому мы говорим: возьмите мантру, если хотите. Любая молитва, Иисусова молитва — это тоже мантра. В чем разница? Мантра, значит, она тоже высвобождает. То есть, по сути, в принципе, мы не видим эту разницу. Лишь разные традиции, языки. Кстати, Бог на каком языке говорит? На каком? На нашем. Весь этот язык, да, язык. Который все понимают, конечно, божественный язык.
Скажите, пожалуйста, такое бывает явление интересное, когда бывает человек одаренный талантом, да? Как говорится, талант — это Господь в человеке, да, проявление его. Но бывает так, что эти люди очень не умеют общаться с теми же коллегами, да, с теми же партнерами, да, по творчеству. Да. Что это такое? Можете что-то сказать?
Талант. Талант, он предназначен для того, чтобы развиваться, раскрываться. Это как раз то, которое хочет расти. Это как живое что-то такое, талант, духовное. Это не что-то статичное, одинаковое. Он должен, понимаете, да? Природу таланта, психологию таланта, так скажем, способности. Это для развития дается. Но для развития нужна хорошая почва, верно? Этого ростка. Как говорит Иисус, если зерно упадет на каменистую почву, оно не прорастет. А если в тернии, они заглушат его. Но лишь на хорошей почве она прорастет. И какая хорошая почва для таланта? Среда, в которой вы любите и вас любят. Таланту очень трудно находиться в среде зависти. Вот мы говорим, в среде конкуренции таланты гибнут. Они гибнут. Мы могли бы большего достичь, если бы создали среду соответствующую для талантливых людей.
Скажите, пожалуйста, а если есть вкус к воспеванию, а к мантре нет такого
вкуса? Вкус есть к воспеванию мантры?
Нет, есть вкус к воспеванию, а к махам мантры такого вкуса нет.
Воспевание?
Ну, то же самое.
Тоже махамантры?
Да.
Нет, это тот же самый вкус. Тот же самый вкус, да, это вкус тот же самый, только махамантра, она труднее, потому что тут мы имеем дело с умом. Тут нужно развить как бы определенную решимость и контролировать себя. То есть это несколько трудная задача, но это можно научиться. Это йога такая. Йога, индивидуальная йога. А киртан, он легче, потому что организованная музыка, нас много, поддержка есть определенная. Атмосфера быстро проявляется тоже, когда нас много. А джапа-медитация требует вот этих личных усилий развития характера, воли, но это хороший инструмент, способ развить волю для всех мужчин. Соблюдая четыре принципа и повторять мантру, это очень сильная практика для мужчин. Старайтесь.
Скажите, пожалуйста, а сколько кругов нужно читать, чтобы, например, избавиться от страха смерти или прийти в веру?
От страха смерти?
Да.
Пока человек не обретет любовь, он не избавится от страха смерти.
Сколько нужно читать?
Всю жизнь, наверное, придется.
В день сколько?
В день сколько? Ровно столько, чтобы были счастливы. Мы сами должны выбрать вот это как бы, количество, это почувствовать. Ну, так же, как врач, я могу сказать, как врач, что нужна доза, определенная доза, которая бы поддерживала вас в течение всего дня, верно же? Доза — это 16 кругов. Очень хорошая доза, не забудьте. Для 16 кругов нужно поддерживать сутки. Ровно сутки. Может, с утра нужно снова начинать. А так выбираете 4 круга, 2-3 круга. Это не принципиально. Это как бы ваше отношение к Богу. Но если вы хотите в этой жизни, как вы сказали, да, так интенсивно, ну, 16 научиться делать. Я делаю. Моя жена делает. Моя дочь делает. Все делают. Сейчас сюда, на сцену, не сцену, но говорит Адриан Купчанский, ему есть что очень важного сказать вот в конце нашей лекции. Приветствуйте его, пожалуйста.